Итак, друзья, влияние благочестивой женщины возможно через духовное материнство церкви, через молитву, через практические конкретные дела. Где сила для этого? Силу нам дает Иисус, Дух Святой и Святое Писание. Кротость ваша да будет известна всем людям. Кротость – плод Духа Святого. Это то, о чем мы сегодня говорили. Мне очень нравится такое выражение. Христианство – это внутренняя сила молитвы, внешнее, видимое служение Богу, интеллектуальная жизнь здравого рассудка. Вот немножко о нашем интеллекте. Последняя сегодня лекция Нины Борисовны, пожалуйста.
Первые послевоенные годы детские дома и приюты были переполнены сиротами и бездомными детьми. Их находили где-то на дорогах, где-то на пожарищах. И там были дети разного возраста, маленькие в том числе, которые даже не только не могли вспомнить, откуда они, кто их мама, папа, они даже не знали своего имени. И вот в одном городке еврейская община захотела выбрать из этих детей, детей еврейских, и воспитывать их самим. И они пришли в детдом и решили сделать так. Жена раввина должна была утром, пока дети спят, прочесть молитву «Шма Исраэль». Кто слушает трансмировое радио, передачу «Шалом», наверное, слышал эту молитву «Шма Израиль Адонай Элогейну Адонай Эхад». Это 6 глава Второзакония, 4, там дальше 5, по-моему, 6 стих. Эту молитву еврейская мама читает перед сном ребенком и читает утром ребенку. И вот, пока дети спали, эта женщина вошла и начала читать. Эта молитва читается нараспев, вот так вот, как мы ее слышим по радио. Начала читать «Шма Исраэль». И малышки, и малыши, мальчики и девочки, которым мама читала эту молитву утром и вечером, стали просыпаться и радостно кричать: «Мамочка, мамочка, моя мамочка пришла!» Вот что такое материнская молитва. Я вспомнила эту историю. Мы сегодня так много молитве посвятили. Но я также хочу в этом эпизоде выделить огромные возможности детского восприятия и детской памяти, которую мы, может быть, даже не совсем и понимаем, и можем научно объяснить, потому что это были совсем маленькие дети. И тем не менее, вот на эту молитву у них возникли вполне определенные ассоциации. Мы действительно не знаем возможностей детской памяти, они очень сильные. Кто из сестер здесь есть, которые пришли к Господу из мира, вот так как я, наверное, знают, как засорена их память вот этими советскими стихами. И я бы хотела, может быть, бы уже забыть их, но я не могу. Это вот было где-то в 5-6, первый класс, вот это вот музей Ленина, воскресный день сестрой моей, мы вышли со двора. Я не могу это забыть, я не хочу это помнить, но я не могу забыть. А вот нас, матерей, бабушек, старших сестер, должно, может быть, здесь есть учительницы воскресной школы, должно волновать то, чтобы дети, ваши дети, помнили то, что связано с Библией, то, что по их возможности, те места из Библии, из Писания, которые они в силах запомнить, в силах воспринять, и потом это им очень пригодится в жизни, потому что Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Тема моей беседы – вот это чтение для детей. Тема настолько огромная, что если бы у нас семинар длился 2 дня, мы бы тоже ее не завершили. Но я попробую на некоторых просто примерах из литературы, из того, что я читаю. Эта тема очень меня волнует, а волнует она меня, потому что я не хочу, чтобы наша молодежь, наши дети отличались по культурному развитию, по интеллекту от тех детей, с которыми они встречаются в школе после окончания, допустим, христианской школы или начиная с 1-го класса, потом в институте, чтобы они не отличались, чтобы учитель не должен был сказать: «Садись, Петрова, и она баптистка, с ней говорить не о чем». Я хочу начать с цитаты американского журналиста Дональда Мардена. Он сказал так: «Открывая книгу, мы отправляемся в путешествие. Кто-то остается на его пороге, заснув на первых страницах, а для кого-то это путешествие превращается в настоящее паломничество к Богу». И вот действительно, хорошая книга, хорошее стихотворение, написанное иногда даже неверующим автором, может быть началом паломничества к Богу. Почему это получается? Бог дает писателю, поэту, дает особое видение мира и дает возможность через обычные для нас слова обратить внимание на это явление так, чтобы оно запечатлелось, так, чтобы оно вошло в сердце, так, чтобы оно начало духовную работу в сердце. И Чехов говорил, что краткость – это сестра таланта. И вот я вам приведу 2 строчки, очень краткие, но насколько они насыщены духовным смыслом. Первая строчка – это из стихотворения Пастернака «Весна». Строчка звучит так: «Птицы чирикали и были искренни». Кто из нас, не проходя мимо весеннего щебета птиц или чириканья, не подумал, что вы подумали? Вот они славят Бога, да? Думал кто-то так? Да? Думали. Но вы посмотрите, Пастернак что пишет: «Птицы чирикали и были искренни». Здесь ключевое слово «искренни». Как иногда нашему щебету, нашему прославлению, нашим песням не хватает вот этой искренности. И вот теперь, когда, прочитав эту строчку, я когда иду мимо этого птичьего хора, я всегда думаю: вот бы мне так сохранить первую любовь, как они ее сохраняют до самой смерти. Они так радуются жизни, они так благодарят Бога за весну, за листики, за солнце. И все это они делают искренне. Вот смотрите, 1 строчка, а какой огромный смысл духовный вот она несет. 2 строчка из стихотворения нашего одесского поэта Ярошевского. Я стихотворение не помню, но строчка меня это поразила, я хочу с вами поделиться. «Не прищемить бы дверью вора». Вот такая строчка: «Не прищемить бы дверью вора». Вы посмотрите, здесь же все учение Христа о том, что надо любить врагов, о том, что надо любить ближнего, как самого себя. Вот к вам вор пришел, вы, значит, успеваете захлопнуть перед его носом дверь, и поэт говорит: «Не прищемите, не сделайте ему больно». То есть это поразительная способность коротко в одной строчке человека обратить его внимание на серьезность вообще вот его отношений с другими людьми. Дети, как они воспринимают? Они очень хорошо это воспринимают, и ответственность, на своем уровне, конечно, ответственность за то, что они будут слушать и что они будут слышать на нас. В конце беседы я вам раздам список рекомендованной литературы для детей примерно 7-10-60 лет. Этот список составила директор детского издательства «Два слона» Анна Годинер. Это издательство печатает христианские книги, книги с христианской концепцией, я бы сказала. То есть там иногда и не упоминается Слово Бог, Слово Христос, но те обстоятельства, вот Поллианна, вот сказки для горчишников, не пишите, там в этом списке это есть. Это книги, где маленькие герои живут по евангельским принципам. И вот смотрите, сказки для горчишников. Суть этих сказок в том, что мама ставила больному мальчику, у которого был хронический бронхит, она ему ставила горчишники. И для того, чтобы он терпел вот это жжение, эту боль, она всякий раз ему рассказывала сказку. Но эта сказка была с христианским смыслом. И вот французский писатель Вернер, он запомнил эти сказки, потом изложил их. И несмотря на то, что была такая боль, и так горело там у него все, он уже изнемогал, но мама делала так, что самое интересное, конец, он был к тому моменту, когда горчичник уже разогревал и невыносимо был. То есть мама может использовать, бабушка может использовать самый неожиданный момент для того, чтобы заинтересовать ребенка и рассказать ему то, что она хочет ему рассказать. К сожалению, дети в мире, они лишены этого. И вот недавно я слышала рассказ, горький рассказ бабушки христианки, которая, ну, взяла 5-летнего мальчика погулять. Идут и видят, что воробушек несет соломинку. Бабушка спрашивает: «Митенька, ты знаешь, для чего она несет соломинку?» Он говорит: «Знаю, бабушка, для Кока-Колы». Вот дети, которые вообще, вот вы понимаете, они уже их в 5 лет погрузили вот в эти коктейли, и вот в эти соломинки, в эти вот Кока-Колы, и он даже не знает элементарных практических, то есть элементарных каких-то, вообще элементарных вещей. Я хочу сказать, что детские сказки иногда очень хорошо, и детские книги, предназначенные для детей, очень хорошо, полезно читать взрослым. Сейчас я попрошу сестру Иру, есть Ира? Да, я попрошу ее прочесть отрывок из, наверное, многим вам известной повести Марка Твена о Томе Сойере. Этот отрывок, значит, Том Сойер, кто, может быть, не знает, воспитывается своей тетей. Он осиротел, и тетя его воспитывает. Воспитывает его изо всех сил и водит его в церковь. И вот описывается, как мальчик сидит в церкви, слушает молитву сначала, а потом проповедь. Ну, вот не знаю, хватит ли нам места на проповедь, но вот он слушает молитву, которой молится проповедник. Пожалуйста, Ирочка, а потом мы еще обсудим.
А потом проповедник стал молиться. Это была бы очень хорошая, длинная молитва, и никто в ней не был позабыт. В ней молились и за церковь, и за детей, принадлежащих к этой церкви, и за другие церкви в городке, и за самый городок, и за родину, и за свой штат, и за всех чиновников штата, и за все Соединенные Штаты, и за все церкви Соединенных Штатов, и за Конгресс, и за президента, и за всех должностных лиц, за бедных моряков, плавающих по бурному морю, за угнетенные народы, стонущие под игом европейских монархов и восточных деспотов, за тех, кому открыт свет евангельской истины, но они имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят, за язычников на дальних островах среди моря, а заключалась она молением, чтобы слова проповедника были услышаны и пали на добрую почву, чтобы семена, им посеянные, взошли во благовремени и дали обильный урожай. Аминь. Зашелестели юбки, и поднявшиеся со своих мест прихожане снова уселись. Мальчик, о котором повествует эта книга, нисколько не радовался молитве. Он едва ее вытерпел, и то через силу. Во все время молитвы он вертелся на месте, не вникая ни в суть. Он посчитывал, за что уже молились. Слушать он не слушал, но самая суть давно была ему наизусть известна. Известно было также, что после чего будет сказано. И когда пастор вставлял от себя что-нибудь новенькое, Том ловил ухом непривычные слова, и вся его натура возмущалась. Он считал такие прибавления нечестными и жульническими. В середине молитвы на спинку скамьи перед Томом уселась муха и долго не давала ему покоя. Она то потирала сложенные вместе лапки, то охватывала ими голову и с такой силой чесала ее, что голова чуть не отрывалась от туловища. А тоненькая, как ниточка, шея была вся на виду, то поглаживала крыльями задними лапками и одергивала их, и как будто это были фалды фрака. И вообще занималась своим туалетом так невозмутимо, словно знала, что находится в полной безопасности. Да так оно и было. Как ни чесались у Тома руки поймать ее, они на это не поднимались. Том верил, что в один миг загубит свою душу, если выкинет такую штуку во время молитвы. Однако при последних словах проповедника его рука дрогнула и поползла вперед, и как только сказано было «Аминь», муха попалась в плен. Тетя Поли поймала его на месте преступления и заставила выпустить муху.
Вот с таким юмором мы будем знать, о чем наши дети иногда думают. Но, к сожалению, не только дети. Я буду говорить только о себе. Может быть, кто-то узнал в мыслях этого мальчика своих детей, если они делятся, о чем они думают во время молитвы и проповеди. У нас церковь так расположена, что забор соседнего дома находится как раз напротив окон. И очень часто в воскресенье, как раз во время собрания, там гуляет кот, иногда кошка и кот. И вот они так совершенно медленно, не спеша двигаются по этому забору. И я ловлю себя на мысли, что я уже не слышу, о чем там говорится, я уже смотрю, как они, потом он садится, начинает мыть, там, чесать у себя. А потом я смотрю, все дети уже там, все дети уже смотрят на этого кота. Ну, и теперь вот, после того, что я прочла этого Марк Твена, я уже, ну, если бы только кот меня занимал во время молитвы, иногда... Вот молишься или слушаешь проповедь, вдруг куда-то посмотришь, о, да эта сестра очень тепло одета сегодня, ей, наверное, жарко. А, пожалуй, этот брат в хоре рассматривает, по-моему, тех, кто сидят против него. А что там, уже все, мысль потеряна. Ну, тут секрета нет. Кто крадет слово, у кого цель слово украсть, у кого цель прийти в собрание верующих и отвлечь их от благочестивых мыслей, от прославления Бога. И Марк Твен с таким юмором описывает, как вот дьявол пришел через эту муху, иногда через кота. Иногда через... У нас сестра один раз написала: «Дорогое собрание, прошу вас молиться, я ухожу, у меня включен утюг». Вот. Во время проповеди, значит, ей это вспомнилось, все, сатана украл все предыдущее, на чем вот там остановились, все. Мы благословили, помолились. Но он находит огромное количество лазеек для того, чтобы украсть Слово Божье. И теперь, когда я вижу этого кота, и когда я смотрю на сестру, которая очень тепло одета, и ей явно жарко, я говорю, ну вот уже муха прилетела, сейчас буду я ее вот как Том Сойер ловить. То есть оно мне помогает. У меня мало времени уже остается. Можно немножко. Я хочу сказать, что в нашей церкви есть люди, которые болеют за интеллектуальное развитие детей. Я очень благодарна детскому пастору Данилу Петровичу Умнову, который продвигает вот в этом направлении наше служение. И хочу поделиться некоторыми достижениями, которые мы в этом плане имеем. На Рождество мы провели вечер на базе рождественских рассказов русских писателей. Читались рассказы Набокова, стихи Пастернака и рассказ Чехова, по-моему, или два рассказа Набокова и Пастернака. Было много детей, было много молодежи. Был в Одессе выставка «Дневник Анны Франк». Это девочка, которая погибла в застенках гетто. И она вела дневник до последнего. Эта выставка приехала в Одессу. Мы стар-мал вот так вот от мала до велика посетили ее. Мы посетили в кукольном театре спектакль по пьесе «Мамина сибиряка» «Серая шейка для малышей». Старшие молодежь посетили в русском театре спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Я вообще против театра. Сейчас вам о театрах еще скажу. У нас в Одессе 6 театров. Оперный, русский, украинский, ТЮЗ, и кукольный, и мускомедия. В каждом театре примерно 10-12 названий, которые идут. Значит, считайте, где-то, ну, скажем, 70 названий. Из этих 70 названий я внимательно слежу, читаю рецензии, спрашиваю людей. Практически на 2 или 3 спектакля из 70 мы можем повести наших детей. Остальные все учат злу, учат мерзости, это грязь, это мерзость. Как вот, наверное, все-таки вот посещение «Серой шейки», посещение спектакля «Дядя Ваня», где Чехов рассказывает о том, как люди живут без Бога, как они мечтают о счастье, о том, чтобы им хорошо жилось, но из-за того, что они живут без Бога, их жизнь катится совершенно в другом направлении. То есть такой спектакль, хорошо поставленный, он дает молодому человеку, ну, тему для раздумья. Как живут люди без Бога? Как живу я? А не похож ли я иногда на них? И так далее. Потом был, очень отмечалось красиво в музее Паустовского, в Одессе есть музей, литературный музей Паустовского, отмечалось 200-летие Андерсена. Мы тоже пошли, поучаствовали там, не только послушали, что они рассказывали об Андерсене, там актеры читали сказки Андерсена, но мы и сами поучаствовали, и дети спели псалом красивый для сотрудников музея. И Данил Петрович сказал проповедь о добром, кротком сердце христианина. То есть мы и сами получили пользу, и было какое-то это евангелизационное. Неплохо бы, чтобы в каждой церкви был человек, который заинтересован в этом, который бы следил. Если что-то хорошее, что-то чистое, то, что может способствовать повышению духовного уровня ребенка, молодежи, организовать. Пусть немножко, пусть 5, пусть 7. Вот последний раз у нас было 15 человек. Мы пришли в музей Паустовского, выслушали экскурсию. Это уже какой-то... Вот они расскажут, мы там были, там нам было интересно. В следующий раз будет больше. Вот такое мое пожелание. Об Андерсене. Андерсен – писатель и взрослый, и детский. Сказки Андерсена наполнены евангельской вестью. Вот мы, например, хотим, чтобы наши дети учили места из Библии. Вот как вы скажете маленькому ребенку, да не отходит книга вся от, как там, от уст твоих, да, как малыш это поймет? Надо учить, а вот эти слова для него еще непонятны. А вот в сказке Андерсена «Снежная королева» Кай, когда прицепился, кто помнит эту сказку, Кай, ему попадает стекло в глаз и осколок, и он превращается, его сердце начинает мерзнуть и превращается в ледышку. Он на своих санях прикрепляется к саням Снежной королевы, и она его тащит в свое ледяное царство. Это, конечно, аналогия мира, это образ мира, который стремится детей увлечь за собой. И когда Кай понял, что он попал в беду, он, там написано, Андерсон пишет, Кай хотел вспомнить молитву «Отче наш», но забыл и помнил только таблицу умножения. И королева его увозит в свое царство. А потом Герда ищет его, вы знаете, это доброе сердце, это образ как бы христианина, вот эта Герда, она его ищет в этом снежном царстве, и все способствует, злые люди начинают ей помогать, то есть тут виден промысел Божий, как он действует в жизни этой девочки, в ее желании спасти брата, и когда она приходит уже в самое страшное царство, она опять-таки читает молитву «Отче наш», и эти снежинки, которые кололи ей лицо, они превращаются в маленьких ангелочков, которые начинают ее согревать. Она босиком и без одежды, они начинают ей согревать руки и ноги, и она приходит к Каю и находит его. И, ну, что было дальше, вы знаете. А помимо всего прочего, я оставляю вам сегодня, на мой взгляд, очень интересную кассету. Это запись диспута литературного, который происходил в Москве на канале «Культура». В Москве, в России есть такой канал «Культура», где вообще нет рекламы, где цель – это только культурное образование людей. И вот я записала эту передачу. Передача построена как диспут, и ведущий, бывший министр культуры России, сейчас он помощник Путина по культурным вопросам, по-моему, он ведет эту передачу, он ставит вопрос очень остро. «Сказки Андерсона нашим детям читать нельзя». И там две стороны. Одна говорит, что нельзя, другая говорит, что можно. Почему? «Сказки Андерсона для взрослых». Там очень много трагического есть, там много очень рассуждений о смерти, там очень часто положительные герои вовсе не, как в русских сказках, стали жить, поживать и добра наживать. Там так не получается, там получается так, как в жизни. Не всегда добро сразу торжествует над злом. И там в этом диспуте участвуют учителя, детский писатель, журналисты, социологи, просто папы и мамы, журналисты, я сказала, там не помню, в общем, интеллигенция. И вот они высказывают свое мнение по поводу того, что читают дети. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как они волнуются о том, что читают их дети. Это, там есть, конечно, верующие люди, вы их сразу увидите, которые понимают, что сказки Андерсона несут христианскую мораль. Есть неверующие, которые просто волнуются, чтобы дети не читали Гарри Поттера и вот это то, что сейчас в глянцевых обложках для детей выходит. И очень интересный диспут, очень неравнодушный. И посмотрите, как люди понимают, что многие сказки несут христианскую мораль.